Я веду сейчас, значит. Хорошо. Меня повысили. Так, добрый вечер или день. Рад видеть тех, которые давно были. Вот они снова на экране всплыли. Значит, не сидят в тени. Ну хорошо, значит, мы двинемся вперед. Я поступил довольно хитро. Были занятия про время, одно за другим, одно за другим. Я так подумал, надо позвонить кому-то и спросить, есть ли у меня еще проблемы со временем, с этой концепцией. Но я решил, нет, если это будет, то это, значит, продлится дальше. Поэтому я никому не звонил на этот счет. И мы имеем возможность продолжать двинуться. Хорошо. Значит, сегодня мы будем говорить про срок жизни человека. Значит, вопрос, который будет стоять, есть ли предопределенность или нет. То есть задан ли он заранее, и тут уж никуда не деться, или нет, это величина, которая не программируется заранее. Вот об этом пойдет речь. Ну, значит, мы будем опираться на источники, конечно, откуда это известно. Есть пасук в Хумаш, это Шемот, 23-й перек и 26-й пасук. Здесь говорится в конце пасук: «Миспар йомеха амалы, число дней твоих, я сделаю полным». Вот здесь речь идет о продолжительности жизни. И как понимать эти слова пасук? Давайте обратимся к геморе. Это гемора Евомас, 50-й лист, первая сторона. Гемора цитирует этот пасук и приводит брайсу, у которой есть два мнения на этот счет. Мнения разделились, как понимать этот пасук. Первая точка зрения – точка зрения Раби Акива. Он говорит следующее. Эйла шеней дойроус – это дословно года проживаний или поколений. Разные могут быть переводы, разные значения у слова «дор». Либо проживание, либо поколение. Здесь странно, что дано во множественном числе. «Дойроус» – это странно. Но речь идет о проживании. Это пасук, когда говорит о том, что сделаю полным дни твои, он говорит о сроке жизни человека. Это вот то, что говорит здесь Раби Акива в начале. Мы видим отсюда, что да, таки это число задано заранее. Когда человек приходит в этот мир, уже предсказано, сколько он проживет. Столько-то лет. Но дальше есть осложнение. Раби Акива поясняет. Зоха Машлимин Лоу. Если он имеет заслугу, мы делаем это полным. То есть это число будет осуществлено. Скажем, было предписано 83, предположим, года. Значит, он 83 и проживет, но для этого нужна заслуга. Лоузоха, а если у нет этой заслуги, поксинло, уменьшаем от него. То есть мы видим, что хотя число изначально и существует, то иначе человек проживет столько времени. Либо да, если у него есть заслуга, либо меньше, если у него нет заслуги. Ну, первый вопрос возникает, а в чем, собственно, заслуга? Заслуги бывают разные. Вот о какой заслуге здесь идет речь, если она связана с продолжительностью жизни? Давайте посмотрим в Хумаш, а именно в те псуким, которые стоят перед этим. И тогда прояснится, в чем именно заслуга. Ну, идем по тексту, не фантазируя, не давая ход своему воображению. Значит, смотрим. Пасук 24, то есть на два назад, говорит следующее. Не поклоняйся богам, имеется в виду чужим богам, не служи им, не иди по делам их, имеется в виду тех народов, а наоборот, надо их всех разбить, эти жертвенники, все вещи, которые они использовали для авойды зары, для служения чем другим богам. Это один пасук. Второй пасук, следующий за этим, говорит: «Ватем эс Ашем алукейхам». Служите, значит, Богу вашему. И после этого уже идет пасук про продолжительность жизни. То есть оно должно предшествовать. Дальше какое-то имеет к нам отношение. Собственно, авойда зара, так, она вокруг не ходит. Ну, есть некоторые места на Земле, где это продолжается, но это к нам не относится. Хумаш сказал, это условие для того, чтобы жизнь делать полной, иметь заслугу. И вот охота ее получить, а непонятно как. Шавой дозора нет уже. Ну, дело в том, что Хумаш написан на все времена. Это не только для тех, которые жили давно. Нас это тоже касается. И мы должны понять, как вот эти вещи, которые здесь сказаны, к нам относятся, чтобы идти в сторону заслуги. Дело в том, что есть определенные идеи, силы, на которых стоит творение, и они облекают разные формы во времени. А вот Дозара – это форма вот этих определенных вещей, которые существуют в творении, в той форме, в которой была вот тогда, скажем, много лет назад. Идеи остались, они никуда не делись. Почему мы должны посмотреть, что это за идеи и какую форму они имеют сейчас? Ну, для этого надо подступиться к этим идеям. Надо понимать суть авойда зары, служения другим богам. Общая концепция такая. Значит, есть Творец мироздания, он один. Он все создал, он всем правит. Он создал разные-разные силы, которыми управляет и вот которые, значит, в творении существуют. Дальше на каком-то этапе люди научились выделять какие-то из этих сил и им служить, подменяя тем самым служение Творцу. То есть суть авойда зара – это уход из центра на обочину. И вместо того, чтобы служить центру, идет служение тому, что стоит где-то на краю. Какая-то одна из сил. Это как бы использование хорошего в плохую сторону. Но такая возможность есть. Как сказано было в Хумаш Лавану, Он погнался за Яков, а Всевышний ему говорит, что не говори с Яков ни плохого, ни хорошего. То есть плохое – это твоя суть. Сейчас, как нам сказать, ни хорошего, ни плохого. Начинаешь с хорошего, кончишь плохим. И вот есть возможность хорошее перевернуть в плохое, что решаем злодеи делают. Так вот здесь силы, есть силы, очень хорошо на них стоит творение. Мы начали использовать их в качестве, как сказать, фетиш. Вот это место, которое, значит, которому надо служить. Но они за это имели определенные дивиденды, иначе бы они это не делали. Так вот, значит, такая идея стоит за Войдезера. Уход из центра в какую-то конкретность и служение, поклонение этому. Значит, как это сейчас работает? Ну, скажем, возьмем какого-то человека. Он очень любит поэзию. Он предан ей. Он может сам сочинять стихи. И вот в этом вся его жизнь. И разум, и сердце, и время. Все он вкладывает вот в это. Мы видим пример, когда какая-то конкретная сила поставлена в центр жизни. И он на самом деле ей служит. Вот все силы, которые у него есть, которые, думаю, даны на то, чтобы жить, он вот к этой силе направлен. Это приоритет. Остальное, ну, есть тоже. Это вариант Авой до зары, только не тот, который наказывается по закону Торы. Ну, вот, по сути, это воплощение вот этой идеи. Вместо поэзии можно поставить что угодно. Деньги, спорт, там, ну, внуков, кстати. Вот родился внук, так все. Нет ничего другого. Вот только он, такое стремление. Ну, это, правда, довольно быстро проходит. Мальчик или девочка взрослеют. И тут уже, значит, эти первые эмоции, они уходят. Но, в этом случае, вот здесь может быть постановка любая. Потому что суть одна – уход из центра на край и служение тому, той силе в той или иной форме. Здесь сказано, что с этим надо покончить. Не надо никаким, так сказать, поэтам взять секиру и срубать голову. Это относится исключительно к самому человеку. Позиция должна быть такая, что вот искоренить в себе вот эту концепцию центра другой силы. Дальше разных где это может дойти до разного, до разной реализации. Некоторые вообще откажутся от поэзии за ненадобность, некоторые сохранят связь, но, по крайней мере, она будет, не будет приоритетной. Значит, вот первое, что здесь говорится. Вторая говорится, служите Творцу. То есть первое, как бы негативное устранение негатива, как то, что мешает того, что было. Для чего? Для жизни. Мы говорим про жизненную силу. И вторая вот вещь, которая служите Творцу. То есть не просто да, он есть, да, он в центре, но предполагается служение ему. Что значит служение? Вот идти к этому, в контексте того, что здесь сказано, идти к этому центру способами, которые можешь себе позволить, которые в твоих руках. Первое – это уничтожить уход с края. И второе – идти к центру. Ну, здесь на этот счет даны, значит, целый широкий спектр деятельности. Мицвоты, другие вещи. Но суть в том, чтобы идти вот к центру. И тогда, если это вот будет в комплексе обеспечено, уход с края и служение центру, центр твоей жизни, тогда это вот та заслуга, на которую будет ответ сверху, и по мнению Раби Акивы, ты получишь полный срок, тот, который тебе отведен. Но мы видим, эта идея на Хумаш прослежена. Не просто он подумал и, значит, сказал. Кстати, я сделал замечание такое небольшое сделаю, что вот мы сейчас разбираемся, почему Раби Акива это сказал. Ну, на самом деле, я на самом деле вот не знаю, почему он сказал, что мне не проникнуть в его голову. Это не ясно. Ему могут быть 10 причин для этого. Но какие-то причины есть. И поскольку есть причины, и он указал результат, тогда можно искать уже причины, зная результат. Он сформулировал результат. И указано в Геморе место, где про это говорится. Значит, мы изучаем Геморе, какие там идеи возникают в связи с этим. То есть, не зная, что думал Раби Акива, мы по тому, что нам дано, можем восстановить вот некоторые причины. Может, они те, которые были в голове у Раби Акива, может, нет. Но это уже следующий вопрос. Просто найти причины. Вот начинать здесь прослеживается. Потому как материал в Геморе подан. Дальше он говорит о том, что а если не будет этого сход, не будет этой заслуги, что это означает? Ну, что у человека есть разные увлечения, и очень большое значение он им придает. И он не так уж рвется в центр. Нормальная человеческая жизнь. Абсолютно кошерная, скажем. И вот тогда, Гемора говорит, он будет терять продолжительность своей жизни. Живя нормальным образом, человек теряет срок. Это интересно. Он уже ничего плохого особо не делал. И вот такое. Что так устроено? И что за этим стоит? Ну, посмотрим, к примеру, с Хумаш. Вот у Иакова Авину были 12 сыновей. И 11 из них, Йосеф, он жил меньше, чем все остальные. Он раньше умер. Ему было 110 лет. Интересно смотреть. 11 сын, 11, прожил 110 лет. 110 лет, есть 11. Это Хумаш, это Тора. Явно не случайно. Значит, надо знать, что стоит за числом 11. А за числом 11 это две буквы имени, Вав и Кей, окончание. И так далее. Я сейчас не буду идти в эту сторону. Но объяснение дается такое. Почему он прожил меньше, 11, меньше всех остальных братьев? Потому что он имел власть. Мицраем. И тот, который имеет власть, вокруг него входят самые-самые негативные силы разного рода, и они приводят к тому, что вот жизненная сила расходуется. Что он имел дело с негативом. Ну, давайте используем этот пример. Мы не живем в пространстве, где нет негатива. Особенно сейчас. Там просто им трудно не дышать. Он в воздухе, им дышишь. Его слышишь постоянно. В нем варишься. Это убирает жизнь. Нормально живешь, и вот, но существование в негативном климате, оно сокращает жизнь. Потому что вот, оно в этом разговариваешь с человеком, будет это. Идешь на работу, будет это. Всюду это будет. Но в тебе тоже это есть. Поэтому вот такая нормальная жизнь, с учетом того, где человек живет, она и приводит к сокращению жизни. не говоря уже о том, что он делает. Это уж, значит, у человека есть разные силы внутри, негативные силы, они имеют, значит, реализацию, это тоже сокращает жизнь, как у Адама, скажем, было. Его выгнали от жизни, потому что он сделал плохо. Ну так теперь возникает вопрос, ну хорошо, а если человек имеет заслугу, вот это устремление к центру, как мы говорили, описали, он же все равно в этом пространстве негативном. Значит, будет сокращение жизни. Рабби Акива говорит, нет, он выйдет на тот срок, который ему предначертан. Как увязать это? Но здесь надо учесть такой важный закон духовного существования человека. Если человек вооружен чем-то и движется в этом направлении, в этот момент создается сила движения, которая блокирует влияние в какой-то степени окружающего. С одной стороны, он в негативе, но вот эта сила его движения к центру, она сама по себе есть защита. Ну, в сравнении, скажем, поезд едет. Если он стоит, поезд, то бандит, вот он может войти в поезд. Что рядом стоит? Но если поезд движется, имеет эту силу движения, бандит может просто наблюдать снаружи, хотя он есть. Эта сила движения, она сама по себе есть защита. Плюс еще то, к чему движешься, тоже защищает негатив, это же точно. Что по мере приближения туда, к центру, там, значит, сила негатива, она должна устраняться. Ну и в начале даже само движение, вот это важно, значит, иметь в виду, оно само по себе помогает. Так. Теперь точка зрения Хохмим. Они не согласны с Рабби Акива. Они говорят, что если есть сход, то человек может перейти планку предназначенную. А если нет сход, то он действительно потеряет в сроке жизни. То есть по одному пункту они согласны с Рабби Акива, что если человек живет нормальной жизнью или ниже, он свой срок сокращает, а значит, если он имеет сход, заслугу, тогда он может превысить этот заданный заранее срок. Ну, дальше можно спросить, ну а вот есть, скажем, люди, которые совсем неприглядно смотрятся, но они долголетие имеют. Или наоборот, люди имеют заслугу, и они довольно рано уходят. Значит, ну вот есть обстоятельства. То, что здесь в Геморе говорится, это определенные законы, которые существуют. Но этим все не исчерпывается. Чуть другие правила, есть конкретные ситуации, где может быть, значит, пример опровергающий, но это ничего не значит, не устраняет саму идею. Мы сейчас занимаемся вот этой идеей. Значит, мы выяснили, в чем разногласие между Рабби Акивой и Хохмим. Теперь следующая ступень – начать учиться. До сих пор мы знакомились примерно с материалом. Вот он один сказал, ну, не совсем, уже изучали Хумаш при этом заодно. Но, в принципе, что мы напишли? Рабби Акива это сказал, а вот мы это сказали, мы видим, в чем они спорят. В чем махлокис? Теперь наступила пора понять, а что стоит за этим. Вот это есть уже учеба. изучения материала. Ведь когда Раби Акива высказал свою точку зрения, вопреки Хахомим, им что-то руководило. В чем-то он был не согласен с Хахомим. Равно как они. У них была мотивация, обоснование, почему они придерживаются именно этой точки зрения. Мы сейчас попробуем понять, что кроется за этим разногласием. В чем идея здесь? Это, собственно, и самое интересное в этом деле. Так вот, начнем с Раби Акива. Он говорит, что увеличить нельзя. Значит, почему? В Хумаш про это не сказано. Так, да, откуда он взял это знание свое? Значит, мы говорим про продолжительность жизни. Ну, начнем сначала. Душа приходит в мир, в человека, рождение его. Но это не спонтанный процесс, и не ангел ее направляет. Это, по-видимому, по воле самого Творца. Персональное участие здесь есть. И чем вот руководствуется он, когда посылает? Ну, перед этой душой стоят определенные вещи, которые, по его мнению, надо сделать в этом рождении. И тогда вот он смотрит, значит, в какое время послать эту душу, в какой век, скажем, в какое место, в какой город, предположим, в Иерусалим или в Ленинград, в какую семью. Все это вещи, которые будут действительно влиять на то, что с человеком происходит. И поскольку Всевышнему понятно, что человек должен делать в этом рождении, дать ему задание, то вот он и смотрит, где подходящие условия для этого, чтобы действительно могло осуществляться. Также, помимо этого, исходя вот из этой цели, человеку даются определенные силы. Либо сила разума, если необходимо просто ему использовать это в своем движении. А если этому не очень важно, значит, другое что-то надо. Почему тот внутренний мир, который он получает, человек, он получает тоже исходя из вот того, что ему предстоит делать. Не только это влияет, другие факторы тоже имеют место, но вот это определенно имеет, вот это будет. И дальше дается срок на эту работу. Причем срок дается с запасом, конечно. Не то, что вот это дано, человек идет и не смог. Ну все, выходи из игры. Нет. Ему дается возможность, время с запасом. Сделай еще там 10 попыток. У тебя есть на это, значит, возможности. Время дано тебе. Но все-таки есть ограничение какое-то. Не бесконечно он будет пробовать. Нельзя человеку давать слишком много жить. Что он может, вот как известно, до потопа они жили очень много. И не все было там хорошо. Что надо поставить ограничения. Это вот срок жизни. Срок жизни человека – то, сколько дается ему на вот этот проект этого его рождения. С запасом, как говорилось. И жизнь, вот по этому сроку ему дается жизненная сила. Скажем, столько-то, ну, килограммов жизненной силы. Рассчитан именно на этот срок. Дальше он живет. Если он живет, значит, нормально или хуже нормального, тогда он эту жизненную силу расходует не значит, образцовым образом, не по замыслу. Ну и тогда она теряется. Тогда и срок сокращается. Но вот если он значит, имеет заслугу в В том смысле, как было сказано, не просто заслуга, вот, в определенном смысле, как говорилось, тогда будет махлокис. Рабби Акива считает, что он дотянет до своего срока, но не перешагнет. Перешагнуть нельзя. Почему? На чем основана вот эта вот точка зрения? Сейчас про это пойдет речь. Давайте посмотрим примеры с Хумаш. Это 18 Берейшис, первая книга, 18 Перек и 11 пасук. Значит, это по поводу рождения Цхак. Асу говорит, Авраам и Сара закейним баим баямим. Дословно, Авраам и Сара старыми, старенькими, пришли в дни. Странное выражение, пришли в дни. Но иногда оно в Хумаш используется, это один из случаев. Значит, пришли в дни. Ну и объяснение здесь такое, значит, Зоер говорит, что за дни это для него 100 лет, а для нее 90. То есть они пришли в дни, которые были предназначены для рождения не просто сына, а вот того сына, Исаака Вину. Значит, требовался, значит, какая-то работа, чтобы прийти на тот уровень, когда у них мог появиться такой сын. Вот эти два числа, 100 и 90, они были обозначены заранее. Перед рождением Авраама и Сара. Эта веха на их жизненном пути, она была уже поставлена в самом начале. Просто надо было до нее дойти, что они и сделали. Откуда это, значит, известно, что вот действительно это было заранее предначертано. Имя Ицхак. Там есть буквы Цади и Куф. Цади – это 90 гематрия, а Куф – это 100. Вот эти два числа – 90 и 100. Они были вложены в имя Ицхак. Значит, вне сомнения, они должны были дойти вот до этого возраста. Имя, оно не просто так, какое бы имя дать. Имя заранее было, да, но, наверное, еще с моей соберечи, сотворение мира. Так вот, значит, это была веха на их пути, и они пришли к этой вехе, каждый. Дальше возникает вопрос. А когда они на самом деле добрались до того уровня внутреннего, чтобы у них появился Ицхак, когда ему было 100 и ей 90, или, может быть, раньше, ему 95, а ей 85. Два варианта возможны. Сами эти два числа 100 и 90, они были предначертаны, это да. Но когда они шли к этому, дошли, вот в какой момент они уже пришли на этот уровень? Если мы идем по первому предположению, а именно действительно к 100 он стал таким, она 90 стала такой, тогда получается как-то странно, это ставит под сомнение выбор человека, бехира. Потому что сам путь был задан уже. Вот к этому сроку ты и станешь таким. А у него выбор есть, может, он раньше станет. Дальше в результате выбора, может, он вообще не достигнет этого 100. На то он и есть выбор. Поэтому первая точка зрения, она сомнительна. Более разумно предположить, с учетом вот выбора, вторую точку зрения, что они достигли этого уровня какое-то время до этого. Ну и дальше возникает вопрос, ну а что потом они делали, скажем, эти оставшиеся 5 лет? Ну им было что делать. Значит, они делали, они жили, их жизнь была осмысленной. По их раскладу они могли уже получить сына этого, но был срок, который нельзя было сдвинуть. Он был предначертан заранее. Поэтому оставшиеся вот 5 лет они жили то, как люди живут, на своем уровне. Это один ответ. Второй ответ более, значит, тонкий и состоит в следующем. Он тоже один из законов духовного развития человека. Вот человек в результате движения на какую-то ступеньку становится. Его да, поднимают, скажем. Он идет, и все очень дело, поставил на эту ступень в результате его усилий человека. Он оказался в новом месте, духовном, для себя. Надо обжиться. Человек выезжает в новую квартиру, вот надо мебель приобрести, расставить ее правильно, как ему, значит, чтобы было удобно жить. Так и здесь он должен... Встал на какой-то уровень новый, надо врастись в этот уровень. Обжиться, освоить его. Ну, после чего начинает, значит, движение уже на следующую ступень. Нельзя так, одна ступень, потому что вторая, третья, ну, это так не работает. Так. Так вот, значит, они пришли на тот уровень, до которого они достигли. Как сказано, вошли в года. Ну, значит, дальше вот некоторое время, и потом уже появился сын. Это вот пример. Теперь, какое он отношение имеет к сроку жизни? Мы видим, здесь была веха 190, так она обозначена, временная. И она незыблема. И никуда не сдвинуться. Они были раньше готовы, скорее всего. Ничего нельзя сделать. Веха поставлена. Наш вопрос о сроке жизни – это тоже веха. Веха, которая поставлена на границе перехода из одного существования в другое. Душа вот в этом теле потом идет вне этого тела. Это переход из одного места в другое. И тут есть веха. И она обозначена. Это очень важная веха в жизни человека. Она заранее была решена, что вот эта веха будет. Сдвига не будет. Нельзя, так сказать, перейти дальше. Равно как в примере вот с Авраамом и Сарой. Те есть вещи, которые Всевышний предначертал, и которые по его замыслу меняться не могут. И Рабейка говорит, жизнь – это вот одно из этого. Это очень важная веха в жизни этого человека. Переход из одного места в другое. Он все время, как его родили, он все время идет, годами вот веки, если идет, конечно. К сожалению, для того, чтобы прийти к концу, для того надо на. Чего иметь enjoyment, какую радость от этого? Это неплохо, но не в этом смысл. Так, это как вот напоминает галут, для чего дан галут, чтобы получить геулу, чтобы уйти из этого галута, для чего дана жизнь, чтобы хорошо из нее выйти. Это она дана. Так, значит, вот это пример. На примере рождение Исхака, мы видим, что есть даты, которые не сдвигаются, они пришли к этой дате. Ну, здесь то же самое будет, он говорит. Почему должна быть разница? Одну вещь я забыл сказать, сейчас я к ней вернусь, это важная вещь. У нас был вопрос по поводу того, а зачем говорится «дойроус»? Эйла, значит, да. И там сказано это слово «поколение». Он сказал Рабейкио, поколение. Множественное число. Когда выбирается тот срок жизни человека, учитывается не только вот это его проживание в этом месте, в этом рождении, но и предыдущие. Это обязательно будет. То, что та программа, которая предлагается человеку в этом рождении, она не просто так, раз и все. Она из продолжения того, что было раньше, прежних его Гилгулем. Поэтому здесь, конечно, будет множественное число. Речь идет о сроке жизни, учиться не просто вот это проживание, а и предыдущие проживания. Это, может быть, даже самая важная характеристика того, сколько он здесь, вот той программы, которая у него будет, и, соответственно, срока. Поэтому сказано множественное число. Каждое слово Гемори, оно взвешено. Так, значит, это был пример про предков. Другой пример про них же. Нет, про Авраама только. Это 24-й перек. И тут сказано следующий первый пасук. Авраам закейн бо байомим. И Авраам старым пришел в дни. Тот же самый оборот, что и мы рассматривали до сих пор. Ну и по опыту можем сказать, что здесь речь идет о какой-то вехе его жизненного пути. И вот он к ней пришел. Что это за веха, которая заранее ему была предсказана? Что здесь случилось? Это история, когда он отправляет Элиэзера, слугу, чтобы взять Ривку для Ицхака. Но вот перед этим говоришь, Авраам, значит, закейн баоба ямим. О какой вехе идет здесь речь? Хумаш так вроде прямо не говорит, но он уже сказал как бы «А», значит, он должен сказать «Б». Так это работает. У него же начать и все, отпустить нас ни с чем. Веха есть, а какая, а неизвестно. Ну вот здесь прямо сказано, кстати, какая веха. Давайте читать дальше. «Виашем бейрах эс Авраам бакол». И Всевышний благословил Авраама всем. Чудно. Только непонятно. Это тоже хорошо. Значит, есть возможность поумнеть немножко. Что он сейчас благословил всем? Всем, что есть в мире, что ли? Навряд ли. Зачем Аврааму нужно все, что есть в мире? Ему не нужно столько много. Он далек от Эсава. Достаточно, у него вполне было достаточно, чем я. Бакол всем благословил. Загадка. Мне даже дают отгадку. У него родилась дочь. О, хидуш, новость. Я читал много раз Хумаш уже и ни разу не видел упоминания про дочь. Это пример того, когда Мидраш говорит что-то, и буквально понимать, ну, никак нельзя. Сейчас любители понимания буквального смысла. Ну, поймите здесь буквально. У него не было дочери. А Мидраш говорит, дочь родилась. Что за этим стоит? Значит, Аризаль дает такое объяснение. Он считает гематрию этого слова «бакол» всем. Гематрия 52. Ну, он это число знает, а мы его знаем, это число от него. А число это означает следующее. Это имя Юд-Кей-Вав-Кей в его росписи на нижнем уровне, на четвертом. Вот этот нижний уровень, четвертый в его этой росписи, это корень творения. Это, у него это нижний уровень, для творения это корень. Вот о чем здесь идет речь. Почему названа дочерью именно? Не даже говорит, дочь. А вспомним, что было на прошлом занятии у нас. Мы говорили про шаббат. И мы разбивали слово шаббат на шин и бат. Может, кто помнит еще. Вот, пожалуйста, шин – это шефа. Первое буква слова шефа, который идет. А бат – это дочь. И вот эта дочь – это именно одно из названий этого уровня. И матери, которая 52. Нижнего уровня Творца. В одном вычислении, как мы вот говорим сейчас, 52. А с другой стороны, слово «дочь». Вот в шаббат у нас это было прояснено. Именно дочь. Вот это Мидраш имеет в виду. Дальше надо идти и думать дальше. А что же за этим стоит? Что же, собственно, Авраам получил в этот момент? Веха. Какая веха? Дочь. Не было дочери, но мы вышли вот на это число 52, которое как бы дочь. Так что он получил? Ну, может быть, дано вот такое объяснение. Что произошло в результате вот этого отрезка в жизненном пути? Есть, значит, пасук, 12-й в Берешис, когда Авраам выходил из из Харана, то ему дается целый, значит, набор предсказаний. Так, сейчас. Сказано так. Я сделаю, Всевышний говорит, я тебе сделаю тебя народом большим, великим. И я благословлю тебя. И возвеличу имя твое. Вехей, вехей, браха. И будешь брахой. Авраам будет брахуй. Мы уже говорили на занятии про это, что это означает. Не просто он будет как бы сам источник брахи. Как есть солнце, оно само излучает свет. Его место по отношению к брахе будет такое, что он сам будет проводником этой брахи. Так вот, в этом месте, про которое мы говорим, именно это и произошло. Почему? Давайте смотреть на просто на то, что написано. Виашем Бейрах благословил Авраам Бакол. Бакол мы выяснили, что это число 52, это буква Хей, последняя буква в имени, Юткей Вавкей. Я сейчас говорю, какие крупицы из Кабула, вот так, там такие обозначения. Так вот, получается, Бакол – это буква Хей, это вот нижний уровень Творца, это 52, а перед этим стоит слово Бейрах. Так соединим эти две вещи. Бейрах и Хей, получится слово Браха. Как раз то, что им было предсказано. Вот он получил. То, что им было сказано в начале «Лех-лехо», «иди», «ты будешь брахой», вот здесь он вошел в дни, и что же он получил, в чем была его веха, а вот он осуществил этот план, это предсказание Творца. Это уже было поставлено вот тогда, или, может, заранее еще было представлено. Вот ты должен это представить. Ну, здесь ему было 140 лет. Дальше, почему именно этот срок, 140, я не буду вдаваться здесь в детали. Тут числовые будут объяснения, работы с его именем. Это тонкая вещь пойдет, и, значит, довольно сложно. Я не буду сейчас в это идти. Но этот срок таки связан с этим. С тем, про что мы сейчас говорим. Его возраст, я имею в виду. И вот здесь тоже эта веха, она, значит, никуда не движется. То фиксировано, как мы там видим, а потому что здесь сказано «пришел в эти дни». И мы знаем, что когда сказано Хумаш пришел в эти дни, старым еще, это говорит, что вот это, да, пришел тот век, который предначертан уже, который не меняется. Почему у нас здесь не будет меняться? Вот надо анализировать само имя Авраам, и там это будет видно. Так же, как мы проработали с именем Исхак, и там это увидели. Так и здесь. Значит, вот, пожалуйста, опять пример, когда веха поставлена, и она неизменна. И человек приходит в эту веху. Также он приходит в конец жизни. Основание у Рабби Акивы сказать, это не будет меняться. Веха конца жизни, она ничуть не меньше для человека, чем вот эти промежуточные вехи. Это общий план движения, общая программа. Другой пример, уже связанный не с жизненным путем, а таки с самым концом, этой вехой конечной. Почему она неизменна? Ну, известно, что Исхак жил 180 лет. Этот срок был ему предназначен заранее. Я сейчас покажу, откуда это видно, что заранее ему предсказано 180. Но вот ему было, если ему было предсказано 180, он прожил 180 таки. А почему не больше? По мнению Хахомин, у него были заслуги, наверняка, и не одна, и не две. Тогда ему больше жизни, чем 180. Было предназначено 180. А у него заслуги, тогда ему 200 лет жизни не было дано. Почему? Потому что нельзя менять, вот что Рабби Акива скажет. Нельзя менять этот срок. Он не будет невозможно. Сколько бы заслуг не имел, в лучшем случае доберешься до этого срока. Все. Откуда он знает? Это вот из примера с Исаака Авину. Значит, как это. Значит, откуда мы можем сказать, что действительно 108 было ему предсказано? Давайте посмотрим снова на имя Ицхак. Там есть две буквы Цади и Куф. Это слово Кац, конец. И остаются две буквы Ют и Хес. Гематрия 18, что означает Хай, жизнь. Ну, 18 – это вариант на 180. Вот мы видим, в имени Исхак заложен, просто написан его срок жизни. Конец. Это конец его жизни, кажется. И что? 180. Это Юткай. Ютхес. Значит, ну, поскольку имя такое, здесь читается число 180, ясно, что это 180 он получил, значит, по рождению. Ну и дальше Рабби Акива скажет, ну смотрите, у этого гиганта духовного были заслуги. По вашему мнению, какой надо бы прибавить ему, а он нет. Сколько предначертано, столько прожил. Вот доказательство, что я прав. Ну, немножко, значит, вокруг этого числа 180 для Ицхака Авину. Значит, 180 означает жизнь. Он получил этот как бы специальную эту жизнь задолго до этого конца своего. Задолго. Это произошло во время Акейды, жертвоприношения, когда отец его, Авраам, значит, приказу сверху, положил его на жертвенник. Тогда вот произошел вот этот духовный скачок Исхак, И он, суть этого скачка, что он стал жить как бы в двух измерениях сразу. И Риза приводит подтверждение тому из Хумаш. Он объясняет, приводит такое рассуждение. Он говорит, что про Авраам сказано во время, кстати, этой акейды. Авраам, Авраам. Про Ноах сказано два раза. Ноах, Ноах. Якову было обращение, Яков, Яков, к Давиду, кому еще, к Шмулу. Причем к большим душам было вот такое, почему-то говорится, два раза подряд имя. И он объясняет, что это символ того, что это, скажем, Рам, Рам, у него вот была душа, которая внутри, когда он жил, и душа его же, которая над ним, и это был контакт. А в Исхак нет. Про него не сказано два раза. Исключение. Почему? Вот Ализа объясняет, что та душа, которая у него была внутри, она была такой, что ему не надо было вот той, которая над ним. Он имел контакт с этим, что там выше, опираясь только на ту душу, которая у него. И вот он получил Макейда именно, Ализа говорит, во время Макейда. Это жизнь другого измерения. Ну вот он и прожил 180 лет. Жизнь, хай. Он жил как живой. В этом иррациональном смысле. Так вот мы видим снова пример, когда срок есть, он заранее был дан, у человека есть заслуги, и никуда не сдвинулось в сторону увеличения. Ну и последний пример, который я приведу, это про такой пасук. Это история про потоп. Когда Всевышний посмотрел, что происходит, он решил поменять правила игры. И пасук говорит следующее. Это 6-й перек, 3-й пасук. «Айом Рашем», сказал Всевышний, «Лой Адон рухи ба Адом, лой лом. Не будет судиться рух мой с человеком вечно. Ба Ашерху басар, потому что он плоть». Ну, здесь слово странное. Я сказал ба Ашер, я ошибся в прочтении. Бешагам ху басар, бешагам. Вот это слово «бешагам» очень... единственный раз, который оно встречается в Танахе, во всем Танахе, это только здесь. Ясно, какое-то искусственное образование. «Бешагам». Ну и тогда что это слово обозначает? Хумаш ставил это слово, которого нигде больше нет. Создал это слово. А для чего? Ну, объяснение дается такое. Значит, гематрия это слово «шагам» 345. Это гематрия имени Моше. Здесь речь идет про Моше. Почему Хумаш здесь вдруг упоминает имя Моше? Потоп. Причем тут Моше? Он же наш лидер. Мы гораздо позже. А вот дальше в пасук написано. И будут дни его жизни 120 лет. Это он пасук сказано. Вот это как раз срок жизни Моше Рабейну. 120 лет. Ну, 120 лет мы уже говорили, что это обозначает. Это если взять имя Луким, 5 букв, и сделать всевозможные перестановки этих букв, получится его 120. А имя Луким – это сотворение мира. Первый перек, там получаем всю полноту мира. Здесь число 120 как продолжительность жизни ориентирует человека на относиться вот на жизнь в творении во всем, во всей ее полноте. Это специальная сила в творении, когда оно представляет себе всю систему в целом. И вот это цель жизни человека после потопа. 120 – это, ну, некоторым живут 120, а Исаак жил 180, Авраам 175, больше жили, а многие люди меньше жили, Число 20 не для того, чтобы действительно дать срок человеку, а вот здесь эта концепция. Это, на это человек должен быть нацелен, на владение творением. Но не в плане вот, значит, внешнем, а в плане имени Элохим, полноты творения, в его частях, потому что здесь все перестановки. Не просто полнота, все. Полнота рождается из перестановок, из частностей. Так вот, значит, мы видим отсюда, по крайней мере, что Моше Рабейну было предначертано жить 120 лет. Это очевидно, вот здесь написано. И во время потопа это было сказано. Предначертано, он будет 120 лет жить. А я не знаю, у кого еще столько было заслуг, как не у него. Ему надо не 120 лет жить, а 1200 в силу его заслуг. А не получилось. Говорит, ну смотрите, вы говорите, что заслуги, они увеличивают жизнь, изначальный срок, ну, посмотрите в Хумаш, тут по-другому работает. Ну, в общем, примеры можно приводить еще какие-то, но мы остановимся достаточно, по крайней мере, чтобы понять, что вот есть срок жизни, который не меняется, фиксирован. Так. Теперь возникает вопрос о, значит, о коме. Откуда они идут вот с этой идеей, что можно все-таки увеличить? Давайте смотреть, значит. Продолжительность жизни человека, и вот дается ему жизненная сила, отвечающая этим годам. Скажем, ему предписано 83 как возможность, и дается вот жизненная сила, рассчитанная на 83 года. Он живет это. А дальше, ну вот если он имеет заслугу, тогда эта жизненная сила может быть увеличена. Жизненная сила – это вот какая-то, значит, какое-то, ну, условно говоря, существо, что-то созданное, сила какая-то, коих какой-то. Он может возрасти. И в пасук здесь сказано, в предыдущем пасук, будет браха. Если человек вот удовлетворяет этому условию, что он идет в сторону заслуги, то на него пойдет браха. Это просто Хумаш сказал. А браха – это концепция увеличения. Вот как он говорит, смотри, что написано в Хумаш. Человек, который имеет заслугу, он получит браху. Эта браха пойдет на вот то, что у него есть, на его жизненную силу, она будет увеличена. И тогда срок жизни раздвинется. Эти две вещи, срок жизни и жизненная сила, они взаимосвязаны. Так вот изначально было дано. Так если увеличили жизненную силу, ну вот, значит, он дольше будет жить. Вот и все. Человек может раздвинуть свой горизонт. Это ему дано. И в Хумаше есть этого подтверждение. Так. А как же примеры Рабби Акива? Ну, кого им скажут, что ты взял Моше Рабейну, там Авраама Авину. Это люди, которые исключения. Они действительно имеют место, их, так сказать, место в их рождениях, это место в плане Творца. Тут не, с этим нечего, значит, никто не будет спорить. И там действительно есть вещи, которые фиксированы. Встречаются такие вещи, которые фиксированы. Но вот это все примеры, которые я приводил про этих людей, это не для обычного человека. Действительно так. Что можно про Рабби Акива сказать? Он скажет, да. есть план Творца, что вот душа, скажем, Моше Рабейну, она вписывается во все в творение, ее нельзя поменять, в смысле сдвинуть, в смысле срока. Все творение пойдет по-другому. Творение на него сориентировано. Также и вот Исаака Авину и так далее. Есть, да. Но это в целом, в глобальном. А когда Всевышний посылает душу сюда, в человека нормального, обычного, он тоже принимает в расчет окружение этого человека. Срок его жизни зависит от того, куда он приходит, этот человек. Тоже берется в расчет. Не только, как говорилось раньше, про этого самого человека, про его программу думаем. Но здесь идет расчет вот этого срока, сколько ему жить, исходя из того, что вокруг него. Это уже будет влиять. Так вот, он говорит, что да. Значит, те вот в плане Творца, это план миниатюры. Здесь тоже нельзя поменять, что этот срок его жизни, он завязан на других судьбах. Его поменяешь, значит, надо менять другие судьбы тоже. Всевышний не будет этого делать. Тебе дан срок, работай, точка. А ты не завершил еще что-то, ну, у тебя будет другая возможность, новый Гильгуль. Но когда я тебе дал такой срок, я исходил из того, что будет происходить с тобой вовне тоже. Это я не буду менять. Мини-план. Дальше мудрецы приводят пример с царем Мелех Хизкияу. Это известная история, и они ее приводят в доказательство того, что они правы. Что за история? Это был великий царь в народе Амисраэл. Почему? Значит, можешь с уверенностью сказать, что он был великий, потому что сам Танах про него говорит, что ему не было равных. А там были Довид Амелах, царь Давид, Шлома Амелах. Но он был самым значимым. И, ну, он очень много сделал для еврейского народа, этот царь. И Гемора говорит, что это на самом деле душа Мешиах бен Йосеф. И вот он узнал каким-то образом, что его потомок, который должен родиться, Менаше, он будет Раша Гамур, то есть злодей полнейший, и он очень много сделает, принесет зла еврейскому народу. Он толкнет на Авода Зара, другие вещи, он сделает очень большое разрушение в народе. Значит, царь, значит, решил спасти народ. Отказался от супружеских взаимоотношений. Принес как бы себя в жертву ради народа. Но за это он был наказан. Как? Он заболел. Пророк к нему пришел, Ишайова, и сказал, что я смертельно болен. Пиши завещание дому своему. Царь стал горевать очень сильно. Ну и там написано, он повернулся к стене, стал плакать, молиться. Написано что-то из его молитвы, а у него молитва была очень сильная. Очень сильная. Это видно из некоторых мест Танаха, из его биографии. И он был услышан. И когда Ишайо пророк стал выходить уже из царского двора, то Всевышний ему сказал, вернись, скажи, что вот будешь, выздоровеешь. И я ему добавлю, говорит пасук, 15 лет жизни. Ну вот Хаим говорит, смотри, здесь сказано, что будет добавлено, значит, к тому, что было предначертано, еще 15 лет. Это можно? За заслугу. Ну, у Хизкияху было очень много заслуг. Вот, пожалуйста, пример. сказано прямо добавлено. Значит, на что Раби Акива отвечает? Добавлено, конечно, это сказано, я спорить не буду, но добавлено к тому, что было у него в настоящий момент. Это же заранее было предначертано. Ему заранее предначертан был какой-то срок. Дальше, в результате вот этого своего решения спасти еврейский народ за счет себя, от него было отнято, ему надо было еще бы 15 лет жить. Было отнято. Но поскольку вот Творец смилостился над ним, и не только это, ясно, что у него был план, Мишель бен Йосеф, о чем речь, он вернул им эти 15 лет, знаешь, добавил к тому, что было у него изначально, добавил к тому, что и сейчас, вернул к тому, что было в начале. Поэтому в этом нет никакого опровержения. Но может показаться, что рассуждение Раби Акива, оно чисто формальное. Да, так можно сказать, на это ничего не возразить. Но это не просто формальное рассуждение. За ним стоит глубокий смысл, а именно. Почему здесь все это крутится вокруг числа 15? Добавь 16 или там 14. Нет, 15. 15 – это первые две буквы имени, Юд-Кей. Дальше Вав-Кей. Первые две имени. Первая гематрия 10 Юд, и потом Эй. Это 5 в сумме 15. Это вот Коэх Геулы. И мы имеем душу Хизкияу, Мишель бен Йосеф. Он имел, поскольку это Мишех, он должен был стать Мишех, но вот не случилось в этом рождении. Он вот имел вот эту силу. Он стоял за 15. И когда он поступил неправильно, по мнению Творца, Творец решил, по плану Творца должен был у него именно родиться от Минаша. Это был план Творца. А он решил изменить план Творца ни мало, ни много. Из хороших побуждений. Такое не делается. Какие бы у тебя хорошие мотивы не были, Творцу виднее, взял план Творца. Можешь молиться, там еще что-то, это да, не возбраняется. Но делать конкретные шаги вопреки – это уже другое. И вот за это он потерял это свойство быть Мишех. Это наказание. И именно поэтому, не просто вот если он расстроился, что не будет еще жить, это, что не будет жить, можно пережить. Но он потерял самое ценное, что у него есть, высоту души, которая делала его Мишиах в конце времен. Горе его было беспредельным. Так вот, а дальше ему сказано, значит, Всевышний тебя прощает. Возвращай все как, к тому, как было. Возвращайте эти 15 лет. Ты будешь Мишиах в конце. И там, если читать Танах, внутри у нас были занятия про это. Там однозначно прослеживается, что идет о конце времен тоже. Там некуда сдвинуться просто ни вправо, ни влево. Надо просто внимательно прочесть. Так вот, поэтому Раби Акива есть вот эта идея. Прибавлено 15, было отнято 15. Откуда Раби Акива знает? Что знает подоплеку. О чем идет речь? Сила Мишиах, Юд-Кей. Вокруг этого все разворачивалось. Если он вернули ему, значит, именно это и было потеряно. Потерял свойство возрождения быть Мишиах. Ну и на будущее тоже. Вот отсюда он может с полным основанием сказать, что если ему было возвращено, значит, дано прибавлено 15, значит, именно столько он и потерял. Потому что речь только об одном. Связь с этим именем, Юд-Кей. А ты в ответ огонь. Так, значит, ну, что мы видим из того, что говорилось? Есть два мнения. Значит, как на самом деле обстоит, ну, кто знает. Каждое мнение имеет веские доводы. Пожалуйста, какие есть вопросы?